новостями нас знакомит Екатерина Безгачина. В эфире «Свобода в полдень». Сегодня 29 ноября, суббота. У микрофона Марина Дубовик, за режиссерским пультом Наталья Флоринская. Главная тема нашей программы. В подмосковных Химках проходит митинг протеста в связи с нападением на главного редактора газеты «Химкинская правда» Михаила Бекетова. В Москве начал работу 13-й съезд Коммунистической партии России. В Саратове открылась конференция солидарности. Важные темы сегодняшнего дня – репортажи, интервью об актуальных событиях минувших будней, новости культуры, обзор политических интернет-публикаций, исторический календарь – все это в субботнем выпуске программы «Свобода в полдень». В Москве открылся 13-й съезд Коммунистической партии России. Проходит он в комплексе Измайлова. Какие вопросы стоят в повестке дня съезда? Ждут ли партию какие-нибудь изменения? Какие задачи ставит перед собой партия на современном этапе? Мы попробуем узнать у моего коллеги Михаила Соколова, который выходит на связь со студией с места события. Здравствуйте, Михаил.
Добрый день. В Москве я начал работу 13-й съезд Коммунистической партии России. 350 делегатов представляют 160 тысяч коммунистов. На съезде десятки делегаций коммунистических партий от Абхазии до Южной Осетии, европейские и азиатские. Коммунисты соблюли все свои ритуалы и внос красного знамени, и публичный прием члены партии как молодежи, так и ветеранов. Например, членом КПРФ стал бывший кандидат в президенты. Президент от левых сил, бывший аграрий Николай Харитонов. В своем докладе длительном и подробном лидер КПРФ Геннадий Зюганов подверг критике правящую группировку, как он называет нынешний режим, аккуратно обходя имена президента Путина и премьера Медведева. Интересно, что Геннадий Зюганов отверг теорию о том, что Владимир Путин правит всем из-за кулис, прикрываясь президентом Медведевым. Все сложнее, говорит Геннадий Зюганов, идет борьба различных группировок во власти, и ни у одной из них недостаточно сил, чтобы окончательно победить. И этим, как говорит Зюганов, должны воспользоваться борцы за народное дело. Зюганов видит прозападную компрадорскую группировку, которую он называет антинациональной, и противопоставляет ей другую силовую, у которой нет будущего на Западе. Ей не простят Чечню и события на Кавказе. И тут Геннадий Зюганов припомнил судьбу Милошевича. Геннадий Зюганов в своем выступлении не раз упоминал Сталина и Ленина, при этом явно выдвигал на первое место Ленина, ставя его в один ряд с Христом, Буддой и Магомедом, как борца за социальную справедливость же. Сталин же у Зюганова — это создатель российской индустрии, чьи злоупотребления в политической борьбе 30-х годов, оказывается, осудила его партия. Геннадий Зюганов живописал трудности в экономике, очень бурно обрушился на министра финансов Алексея Кудрина. Все проблемы, которые есть, Геннадий Зюганов предлагает решать методами национализации и популизмом, то есть раздачей денег на все необходимые и не очень необходимые нужды, на увеличение социальных выплат, предлагает снижать налоги. В общем, непонятно, где брать деньги на все, что он предлагает. Геннадий Зюганов также поддержал в значительной степени внешнеполитическую линию Владимира Путина и Дмитрия Медведева и по отношению к Грузии, и по отношению к Украине. Но он считает, что антизападный курс недостаточно акцентирован, он должен быть более жестким и даже агрессивным. И он считает, что главная российская власть должна ставить цель восстановления Союза. Геннадия Зюганова, похоже, радует и экономический кризис. Он говорит, что в двери желтого дьявола уже стучится судьба, и теперь Россия должна выйти из этого кризиса как раз по пути социализма. Ветер дует в паруса коммунистов, утверждает Геннадий Зюганов, и призывает своих соратников бороться за социализм 21 века.
Спасибо большое, Михаил. Михаил Соколов работает на съезде КПРФ, который проходит в Москве. Съезд будет работать и завтра. Мой коллега Михаил Соколов. В Саратове начала работу конференция солидарности. Новое оппозиционное демократическое движение, по уверению его организаторов, будет создано в России до конца года. Учредительный съезд намечен Простите, на 13 декабря. Но до этого в регионах должны пройти конференции по выбору делегатов на съезд. В Петербурге намеченная на выходные конференция была сорвана. Власти отказали организаторам в аренде помещений. Как обстоят дела в Саратове, где сегодня должна пройти конференция, проходит ли она, мы узнаем от нашего корреспондента в регионе Ольги Бакуткиной. Ольга, здравствуйте.
Здравствуйте. Объединенное движение, демократическое движение «Солидарность» должно провести свою конференцию в здании Дома кино. Ранее планировалось, что конференция пройдет в кинотеатре «Иллюминатор». Из-за этого, собственно, получился конфликт небольшой, который сейчас разворачивается у стен Дома кино. Поскольку конференцию пикетируют участники «Молодой гвардии», а в их документах заявлено, что пикет должен проводиться по другому адресу. Всего в учредительной конференции «Солидарности» должны были принять около 150 человек. Но число их сократилось из-за того, что отказались принять участие в демократическом движении бывшие члены партии СПС регионального отделения. Сейчас конференция пока еще не началась, идет регистрация ее участников. Среди них общественные деятели Саратова, правозащитники, журналисты. Цель их – избрать делегатов на декабрьский съезд, а также обсудить повестку дня, которая называется традиционно «Что делать?». И, по сути, это необходимость определить собственные позиции по отношению к социально-политической ситуации как в стране, так и в Саратовской области.
Спасибо большое, Ольга. В Саратове на конференции «Солидарности» работает наш корреспондент Ольга Бакуткина. Мы надеемся на следующую связь с ней, чтобы узнать, что детально происходит на конференции «Солидарности». В подмосковных Химках в эти минуты начинается митинг в защиту главного редактора газеты «Химкинская правда» Михаила Бекетова. Напомню, что нападение на журналиста произошло 13 ноября около его дома. Коллеги Михаила связывают это покушение с профессиональной деятельностью журналиста. На митинге работает наш корреспондент Ольга Вахуньчева и выходит, как я надеюсь, на связь со студией. Ольга, здравствуйте.
Здравствуйте.
Слушаем вас, Ольга. Что происходит?
Ну, я хочу начать с того, что вот вопрос о проведении митинга, который вот буквально вот в эти секунды начался в Химках у парке имени Льва Толстого против нападения на главного редактора газеты «Химкинская правда» Михаила Бекетова с требованием наказать виновных, да, у последнего момента оставался открытым. Дело в том, что администрация длительное время не давала организаторам акции согласия на ее проведение в центре города. Ну и в связи с этим место проведения под давлением химкинских чиновников было перенесено практически на окраину Химок. Я напомню, что главный редактор газеты «Химкинская правда» Михаил Бекетов был жестоко избит во дворе своего дома в поселке Старбиева в середине ноября, а точнее 13 ноября утром его нашли без сознания. Сейчас Михаил находится в институте имени Склифосовского. В тяжелом состоянии, у него ампутирована нога. Его коллеги предполагают, как вы сказали, что нападение на редактора было связано с профессиональной деятельностью. В начале ноября Бекет в одном из номеров своей газеты критиковал химкинскую администрацию. Речь шла о ситуации вокруг химкинского леса, который планирует вырубить. Ранее его же издание писало о незаконном переносе захоронений на Ленинградском шоссе, но это достаточно известное дело. И также на страницах его газеты речь шла и об отставке мэра города Стрельченко. По словам сотрудников «Химкинской правды», Бекетов неоднократно утверждал и ранее утверждал, что ему угрожает. Кстати, в мае 2007 года неизвестные сожгли машину главного редактора. И вот коротко о том, что сейчас вот здесь происходит. На митинг, который, по сути, проводится с целью смены руководства города, а именно мэра Владимира Стрельченко, собралось примерно 150-200, может быть, даже уже и больше. И организаторы акции держат в руках плакаты. Покушение на Бекетова, покушение на свободу слова.
Спасибо большое, Ольга. Наш корреспондент Ольга Вахуньчева находится сейчас в подмосковных Химках, где проходит митинг в защиту журналиста Михаила Бекетова. В Москве 12:16. Краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В 195 человек, по последним данным, стали жертвами нападения боевиков на индийский город Мумбай. В Москве начал работу 13-й съезд Коммунистической партии России. Форум продлится до воскресенья. На юге Афганистана в столкновении с силами коалиции убиты 33 боевика, сообщило военное командование. Следующую сводку новостей вы услышите в 12 часов 30 минут в нашей программе.
Программа «С христианской точки зрения» выходит в прямом эфире в 17 часов вечера каждую субботу. Большинство верующих в России – христиане. Христианство – свобода. Верующие христиане все разные. Какие линии соединяются их точки зрения и как влияют на мир, на страну, на человека? Вот об этом свободно, на свободе поговорим. Программа повторяет в воскресенье в 2 ночи, в 8 утра и в 5 вечера. Ведет ее Яков Кротов.
А в программе «Свобода в полдень» обзор интернет-публикации о политике. Его главные темы – замена православных дружин межконфессиональными и страдания среднего класса. Обзор подготовил Александр Гостев.
Удивительным образом идея православных народных дружин трансформировалась в идею межрелигиозных ДНД, пишет заместитель главного редактора журнала «Нью Таймс» Андрей Колесников в комментарии «Принуждение к толерантности», с которым можно познакомиться на сайте «Газета.ру». Теперь, по его словам, интербригады добровольных помощников правоохранительных органов, больше похожие на колонну представителей 15 союзных республик, каковые любили формировать во время советских культмассовых мероприятий, будут выходить в ночь на патрулирование улиц российских городов.
Если я правильно понял, расширение национального и конфессионального состава дружин объясняется некоторыми отрицательными качествами титульной нации. Во всяком случае, это прямо вытекает из слов человека, озвучившего идею, отца Всеволода Чаплина. Не секрет, что православные люди долго запрягают, а потом никогда никуда не едут, и вообще они порой чрезмерно добры. Помощники, словом, не очень. Поэтому и приходится прибегать к помощи иудеев, мусульман и буддистов. Те побойчие будут. Добро должно быть с кулаками. Но, безусловно, лучше всех пояснил смысл начинания член Совета Федерации от Калининградской области Николай Тулаев. Межконфессиональные дружины будут способны воспитать толерантность и подтолкнуть людей на изучение иных культур. То есть, если прежние советского времени дружинники изучали скорее иные субкультуры, например, субкультуру хиппи, что особенно удавалось при принудительной стрижке их длинных волос, то теперь хрясь по голове хоругвью и изучай себе на здоровье пейсы представителя иной культуры, нарушающего общественный порядок своим внешним видом. Так что ли?
Как считает Андрей Колесников, линия Чаплина-Тулаева продолжает деятельность молодежных организаций типа «Местные» или «Молодая гвардия Единой России», которые готовы вычищать наши широкие проспекты и уютные переулки от гастарбайтеров. Непонятно только, почему охране общественного порядка на этот раз придается религиозная окраска. Впрочем, есть версия. Если раньше ДНД трудились под условным знаменем марксизма-ленинизма и пролетарского интернационализма, то их нынешние наследники готовы патрулировать улицы под хоругвями и на основе самых искренних националистических чувств. В своей первоначальной версии идея выглядела совсем уж одиозно. Говорилось исключительно о православных дружинах, что напоминало формирование отрядов боевиков-националистов. Для сглаживания негативного эффекта, по мнению автора текста в газете «РУ», явным образом была выдумана идея межконфессиональных отрядов. Сопредседатель либерального клуба «Единой России» 4 ноября Андрей Макаров выступил только что с небольшим заявлением, посвященным опасности, подстерегающей средний класс. Как пишет сайт «Полит.ру», сообщено также, что либералы-единороссы из 4 ноября вот-вот обнародуют обращение к правительству с программой экстренных мер по спасению российского среднего класса. Главный редактор сайта «Полит.ру» Андрей Левкин в комментарии под заголовком «День среднего класса» призывает читателей вдумчиво вникнуть в текст Андрея Макарова, причем и читать, и думать он предлагает последовательно. Итак, первый абзац. «Средний класс – самое ценное социальное достижение 8 лет развития под угрозой уничтожения». Комментарий Андрея Левкина.
Тут у нас констатация, которую можно понимать двояко. Или государство недостаточно поддерживало и формировало средний класс, или же никакого развития вообще не было, чего теперь недовоплощенный средний класс, а он, в принципе, цепляется за любой выступ в почве со своей шаурмой и чем угодно, может полностью исчезнуть. Вывода о том, какой именно вариант тут играем, не делаем. Считаем, что тут у нас просто вот так фигово для среднего класса сошло. нашли звезды.
Далее по тексту Макарова. Так называемый офисный планктон и простые работяги, которые первыми становятся жертвами кризиса, на самом деле они – гаранты будущего России как нормальной европейской страны, страны, в которой нет больше богатых и бедных. Сейчас, когда только-только нарождающийся средний класс находится под угрозой полного уничтожения последствиями мирового финансового кризиса, мы требуем и будем добиваться от государства кардинального пересмотра антикризисной политики. Необходимо финансово поддерживать не только крупнейшие, но и тысячи средних и мелких компаний страны. Нужно прежде всего спасать не суперкомпании миллиардеров, а обычных покупателей, их ипотечные автомобильные кредиты, их потребительскую корзину, их стандарты и ценности. В самом деле, восклицает Андрей Левкин, почему бы не создать новый государственный праздник – День прощения кредитов. Он же день среднего класса.
На самом деле, ведь это же такая немножечко такая вечная российская беда. Вот нам нужна структура среднего класса, нужно что-то еще. Вот отчужденного подхода, что вот есть такая структура, есть такая, экономика образуется таким и таким структурным образом. Нет, это всегда олицетворяется. Всегда начинаются какие-то вот личные частные истории, совершенно неотделимые от человека. Что, в общем, мило, но вносит определенную путаницу. Сам факт того, что государство пытается определить, что такое средний класс, которому, в принципе, до него не должно быть особого дела. Вот это уже просто, примета некоторой парадоксальности и абсурда.
Мнение главного редактора сайта «Полит.ру» Андрея Левкина. Комментарий под заголовком «День среднего класса».
Это был обзор политического интернета, который подготовил Александр Гостев. В эфире «Свобода в полдень». В храме святой княгини Ольги в Стрельне, что под Петербургом, появилась икона с изображением Сталина. Часть прихожан возмутилась, и дело получило широкую огласку, рассказывает наш корреспондент в Петербурге Татьяна Вольская.
Формально эта икона блаженной Матрёны Московской, но женская фигура на изображении теряется, поскольку на первом плане вполне хрестоматийный отец народов в шинели, в полный рост, правда без нимба. Эти две фигуры соединила уже давно бытующая легенда о том, что в 1941 году Сталин якобы пришел к блаженной Матрёне, и она благословила его, сказав: «Ты один останешься в городе, всех отправляй, а город не сдавай и не сдашь». Икона появилась в храме по инициативе его настоятеля игумена Евстафия Жакова, который в интервью газете «Завтра» объяснил, что, цитирую, «это не икона, прославляющая Сталина, это образ святой Матрёны Московской, а Сталин – это один из тех людей, кого она благословила, так что в этом нет никакого криминала с точки зрения богословия». Конец цитаты. Почему все-таки сегодня стало возможно появление таких икон, говорит председатель Свято-Петровского православного братства Владимир Коваль-Зайцев.
Безусловно, что это с точки зрения официальной церкви не каноническое действие. Но вот вера вот так людей движет, и они это делают. Вот они верят, что Сталин был в некотором смысле человеком святым. Мы с этим сталкиваемся. Это говорит о том, что христианство они не поняли, эти люди. Они его не почувствовали, даже если они себя называют христианами.
Надо сказать, что неканоническая икона появляется с легкой руки отца Евстафия не впервые. Ранее в другой церкви, где он был настоятелем, появилась икона святого Евгения Родионова, солдата, отказавшегося снять нательный крест и за это убитого в чеченском плену. Но вот иконе с изображением Сталина часть прихожан храма святой Ольги в Стрельне поклоняться отказалась.
Это слава Богу. С внешней стороны Сталин после 43-го года действительно сделал какие-то шаги, которые можно интерпретировать как обращение к Богу. Поэтому некоторые люди говорят, верующие, что в 43-м году он обратился практически, но ни изучение истории это не подтверждает, ни то, что происходило после войны. Ведь репрессии продолжались, и народ, который воспрянул и развернул плечи во время войны, был репрессирован путем заключения в те же самые лагеря. Я это к деяниям верующих человека никак не могу отнести.
Интересная деталь. Не так давно петербургские коммунисты обратились к официальной церкви с просьбой канонизировать Сталина. Правда, разрешения они не получили.
Меня эти вещи тоже очень удивляют. Чего коммунистам нужно канонизировать кого-либо? Я вот это не понимаю. Это уже какой-то ум за разум просто заходит. Никакой оценки общенародной этому явлению коммунистическому в стране в нашей не было дано. Звучат только отдельные голоса. Солженицын так и не был услышан, хотя у него это все очень явно и очень давно. давно уже написано. Преступления не осуждены. Мы пожинаем плоды этого до сих пор. Мы с этим живем. Мы это не исторгли из себя.
Петербургская епархия уже назвала поступок игумена Евстафия грубейшим нарушением канонической дисциплины, с которым должен разбираться митрополит. Попытки церковного почитания Сталина – это полное историческое беспамятство и даже безумие, говорит православный священник игумен Вениамин Новик.
Я напомню, что 19 января 1918 года патриарх Тихон в своем послании отлучил от церкви тех крещенных в православии людей, которые занимались убийствами невинных людей. А 22 января поместный собор подтвердил эту анафему патриарха Тихона. Так что с канонической точки зрения Сталин находится под анафемой. Эту анафему никто не отменял. Поэтому даже панихида по Сталину является канонически не допустимой.
Обоснованность церковного проклятия подтверждают цифры.
С 1937 по 1941 год было расстреляно около 100 тысяч священно- и церковнослужителей. Я напомню, что после окончания войны снова начались довольно жесткие репрессии в адрес церкви. На оккупированных советских территориях было открыто 9 тысяч православных храмов. А на советских территориях, которые не были оккупированы, за это же время было открыто во время войны всего лишь 700 храмов. Таким образом, Сталин, ну никак, православный не годится ни с какой стороны. Это был неверующий человек, прагматик. Для него церковь была лишь инструментом в его игре.
Предание о встрече Сталина с Матрёной Московской отец Вениамин называет псевдоблагочестивым.
Каких-то исторических данных, которые это подтверждали, нет. Что это за такое интересное православие и очень интересный подвиг святости? А что это придется для таких людей ввести какой-то новый чин святых, которые утверждали свою святость и православие через уничтожение православия.
Осудила игумена Евстафия и руководство Русской Православной Церкви, заявив, что клирик не имеет права вешать в храме неканоническую икону. В результате стало известно, что игумен Евстафий попросил освободить его от должности настоятеля храма, а икону со Сталиным сначала поместил в дальний предел храма, а потом и вовсе унес к себе домой. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург. Сегодня в эфире с 19 до 21 часа на волнах Радио Свобода итоги недели Радио Свобода. Главные темы. Террористы нанесли удар по символам Новой Индии. Суд по делу об убийстве Анны Политковской стал полуоткрытым. Русская неделя в Лондоне потеряла былой размах. Эти и другие сюжеты в программе «Итоги недели Радио Свобода» в эфире сегодня с 19 до 21 часа. Ведет программу Дмитрий Волчек. Во второй части программы «Свобода в полдень» в школах Великобритании появится новый обязательный предмет под названием «Пол и отношения». Московский и подмосковная недвижимость, ее проблемы, исторический календарь, опрос на улицах города, новости культуры – все это в ближайшие полчаса на волнах Радио «Свобода». А сейчас в Москве 12 часов 30 минут. В эфире краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Два человека погибли и 15 получили ранения при ракетном обстреле правительственной зоны в центре Багдада. Как сообщило представительство ООН в Ираке, погибшие и раненые являлись иностранцами, работавшими в обслуживающей компании. 195 человек, по последним данным, стали жертвами нападения боевиков на индийский город Мумбаи. 295 ранены, сообщили местные власти. Объявлено, что спецназ завершил операцию в гостинице «Тадж-Махал», где боевики укрывались 3 дня. Утверждается, что все они убиты. В Нажай-Юртовском районе Чечни в перестрелке с боевиками погиб милиционер. Еще 5 получили ранения, они госпитализированы. В подмосковном городе Химки сегодня проходит митинг в поддержку главного редактора газеты «Химкинская правда» Михаила Бекетова, жестоко избитого 13 ноября. В Москве сегодня начал работу 13-й съезд Коммунистической партии России. Главная тема форума – принятие обновленной программы и выборы руководства партии. Ожидается, что нынешний лидер КПРФ Геннадий Зюганов сохранит за собой пост главы партии. Министры стран-членов ОПЕК на неформальной встрече в Каире обсуждают меры по противостоянию резкому падению мировых цен на нефть. На юге Афганистана в столкновении с силами коалиции убиты 33 боевика, сообщило военное командование. По его данным, бой произошел в провинции Гельмент. В Британии на 10 лет лишения свободы осужден солдат, признанный виновным в шпионаже в пользу Ирана. Он проходил службу в подчинении высокопоставленного командира в Афганистане и передал информацию, относящуюся к военным секретам НАТО, иранскому военному атташе в Кабуле. В Москве сегодня хоронят милиционера, который погиб, спасая людей из горящего кафе. Пожар произошел в пятницу вечером. Среди троих погибших ребенок. Еще 4 человека пострадали.
Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». В Центре современного искусства «Марс» в российской столице проходит 12-й международный фестиваль профессиональной фотографии «Мастер-2008». На выставке-конкурсе можно увидеть работы фотографов из России, Великобритании, Белоруссии, Германии, Италии, Сербии и Японии. На экспозиции побывала Тамара Лиленкова.
Рекламная и коммерческая фотография – это то, что преследует жители мегаполиса практически каждую минуту. Стоит выйти ему из дома или взять в руки глянцевый журнал. Запечатленный фотографами мир должен представлять собой идеал, к которому человек хочет и должен стремиться. И с этой точки зрения фестиваль профессиональной фотографии весьма показателен. Рассказывает председатель гильдии рекламных фотографов, председатель оргкомитета фестиваля Вадим Быдзан.
90% работ – это все-таки работы, которые самоценны. Именно с фотографической точки зрения, без привязки, имеют они отношение к рекламной, коммерческой или каким-то еще областям фотографии. Потому что фотография становится более разнообразной, интересной, разноплановой, философской. Ну, не прямой фотографии, фиксирующей предмет, события. Наверное, основная тенденция, потому что это работы авторов имеют ярко выраженный свой стиль именно фотографического восприятия.
Можно говорить о какой-то русской стилистике? Есть какие-то, может быть, акценты, которые любят делать именно русские фотографы?
Наверное, если мы посмотрим фотографию в категории пейзаж, то здесь, естественно, традиции, они, наверное, основаны на традициях русских живописцев. А с точки зрения, допустим, натюрмортов, особенно для используемых для каких-то рекламных целей, то, естественно, много так называемого клубочного. То же самое касается и моделей, снятых, как говорят, по-русски. Лучшие образцы фотографий, они вне привязки к какой-то стране.
Действительно, даже в коммерческих областях искусств существуют вечные ценности. 8 номинаций фестиваля «Мастер-2008» взяты из классической фотографии. Портрет, пейзаж, архитектура, ню и так далее. Первое место в номинации «Имиджевая реклама» единодушным решением жюри было присуждено Дмитрию Мухину за фотографию, на которой снят завод. Я спросила Дмитрия, почему он, вполне успешный фотограф, решил принять участие в фестивале.
Проблема в том, что я практически не выставляюсь, и моя работа либо находится у заказчика, либо опубликована в книгах. То есть получилось так, что я как фотограф создал вот уже 9 книг, а у меня не было ни разу выставки персональной. И эта выставка для меня очень важна, потому что это то место, где я мог бы показать, что я сделал за этот год.
И правда, профессиональные фотографы, зарабатывающие на жизнь ремеслом, не всегда умеют продать сделанное, как говорится, для души. А вот в экспозиции выставочного зала их могут оценить по достоинству. Тамара Лиленкова для Радио Свобода, Москва.
В эфире «Свобода в полдень». Вручена литературная премия Сервантеса, новый фильм BBC2, «Возвращение Матисса», «Умер драматург Уильям Гибсон». Эти и другие темы в новостях культуры, которые подготовили Валентин Барышников и Игорь Померанцев.
Премией Сервантеса 125 тысяч евро награжден 75-летний испанский писатель Хуан Марсе, автор романов «Чары Шанхая», «Двуликий любовник», «Девушка в золотых трусиках» и других. Премия Сервантеса – самая престижная в испаноязычном мире литературная награда. BBC 2 снимет документально-художественную драму о жизни и спортивной карьере Джорджа Беста, легендарного британского футболиста. Он умер в 2005 году в возрасте 59 лет от хронического алкоголизма. Роль Беста сыграет Том Пейн. Действие картины будет разворачиваться главным образом в Манчестере и Белфасте. Франция вернула картину Матисса «Розовая стена» британскому благотворительному обществу, которое ведет свою деятельность в Израиле. До войны картина принадлежала немецкому коллекционеру-еврею. Нацисты конфисковали эту работу. В 1948 году картину обнаружили во Франции. В последние годы она принадлежала центру Помпиду. На церемонии передачи министр культуры Франции Кристина Альбанель заявила, что пришло время справедливости, время торжества памяти. В штате Массачусетс умер драматург Уильям Гибсон. Ему было 94 года. Гибсон – автор 12 пьес, самый известный из них – «Сотворившее чудо». В ее основе реальная история об американском ученом Эллен Келлер, которая в раннем детстве потеряла слух и зрение и впоследствии закончила Гарвард, стала лингвистом, литератором, педагогом и математиком. В 1960 году Уильяма Гибсона удостоили за эту пьесу театральной премии «Тони». «Сотворившее чудо» ставили на сценах в разных странах мира, включая Россию. Королевское британское общество охраны пернатых заявило, что более 25 тысяч британцев превратили свои сады в маленькие заповедники. По словам представителя общества, это поможет выжить таким птицам, как воробьи, скворцы и певчие дрозды. Последнюю новость комментирует Игорь Померанцев.
В конце 90-х прошлого века в Королевской академии искусств в Лондоне с колоссальным успехом прошла выставка Клода Моне. В очереди возле академии стояли сотни людей. Уверен, что среди них были не только любители живописи, но и английские садоводы. В Лондоне выставлялись поздние картины Клода Моне, посвященные саду, который художник своими руками создал в Нормандии. Последние годы жизни мастер сменил кисть на лопату, грабли, сапку и разбил великолепный сад, но после все-таки запечатлел его на полотнах. В Англии живут десятки тысяч, сотни тысяч садоводов-любителей. Мечта англичанина – свой дом и сад, созданный своими руками. У королевы Елизаветы II в Букингемском дворце огромный сад. У ее подданных сады, как правило, поскромней. Однажды в моей передаче «Поверх барьеров» профессор Дональд Рейфилд, автор книги о Чехове и статей о роли флоры в пьесах Чехова, сказал мне: «Это вы вышли из шинели, а мы вышли из сада». Вышли и вернулись, потому что англичане – народ почвенников, в прямом смысле слова «почва», без всякой идеологии.
Новости культуры подготовили и представили Валентин Барышников и Игорь Померанцев.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России – со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части – со спутника «Эйжа-Сат-3».
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
В эфире информационная программа «Свобода в полдень». В начальных школах Великобритании с 2010 года появится новый предмет «Пол и отношения». Уроки полового образования станут обязательными для светских учреждений. Однако религиозные школы оставляют за собой право параллельно преподавать отношения к половым вопросам с точки зрения той или иной религии. Подробнее об этом наш корреспондент в Лондоне Елена Воронцова.
Сегодня британские школьники в подростковом возрасте узнают о биологических механизмах зачатия и родов. В большинстве школ также дают общие сведения о контрацепции и венерических заболеваниях. Однако власти и общественность обеспокоены тем, что Британия выходит на первое место по числу незапланированных подростковых беременностей в Западной Европе. Количество инфекций, передаваемых половым путем, тоже растет. Причем люди в возрасте от 16 до 24 лет в прошлом году составили примерно половину больных, у которых диагностировали хламидиоз и гонорею. В проведенном год назад обширном опросе среди подростков и студентов университета было выяснено, что в обоих группах каждый десятый не знает, как обращаться с презервативом. И многие не уверены в том, что знают, как избежать беременности и венерических заболеваний. В то же время недавний опрос среди взрослого населения показал, что каждый третий имел первый сексуальный опыт до 16 лет. Министр школьного образования Джим Найт сказал, что уроки помогут школьникам чувствовать себя увереннее в непростой современной обстановке. К слову, в некоторых школах уже существуют специальные рекомендации для учителей, направленные на то, чтобы помочь школьникам не поддаваться давлению коллектива или уметь отличать дружеские жесты от злонамеренных. У проекта нововведений есть оппоненты. Вот мнение Нормана Уэллса из организации «Траст семейного образования».
Побудительным мотивом этого проекта стало стремление снизить число подростковых беременностей и улучшить здоровье населения. Мне неизвестно ни о каких свидетельствах того, что введение полового образования в начальной школе помогает достичь этой цели. Для подростка сегодня нет ничего проще найти противозачаточные средства без ведома родителей. И тем не менее, у нас самое высокое число подростковых беременностей в Западной Европе. И число абортов, равно как и инфекций, передаваемых половым путем, продолжает расти. Я считаю, что наша врожденная стыдливость и скованность при разговоре на эти темы хороши. Они защищают нас от небрежного отношения к сексу. Правительство до сих пор фокусировалось на информировании о противозачаточных средствах, не обучая тому, что эти средства не предохраняют от вреда, наносимого психике случайными половыми отношениями.
По сравнению с континентальной Европой, в Англии действительно сохраняется то, что называется пуританским отношением ко всем вопросам, связанным с полом. Как видно по уровню венерических болезней и абортов, на деле в Британии не отстают от Нидерландов и Франции, но на словах говорить об этом не принято. В то же время считается, что в подростковой среде все более обыденным видом досуга становится употребление алкоголя и случайный секс. Для кого-то идея уроков полового образования для пятилеток кажется абсурдной. Тут важно уточнить, что в начальной школе речь пойдет только о таких вещах, как, например, чем отличается кот от кошки, и если у детей потом возникнут вопросы, им в общих чертах разъяснят, откуда у кошки берутся котята. О биологических аспектах зачатия речь пойдет с 10 лет, а о венерических болезнях и контрацепции с 11. Существенно и то, что в программу включены множество аспектов, на первый взгляд никак не связанных с сексом. С подростками будут говорить о том, как справляться со своими чувствами, какие формы проявления внимания можно считать допустимыми, а какие нет, как не бояться отказать нежелательным авансам. В силу местных культурных особенностей можно предположить, что вначале эти, так сказать, не британские разговоры будут выглядеть не самым изящным образом. Вот что сказала в интервью газете «Гардиан» Джулия Хиллер из неправительственной организации «Брук». Эти уроки подготовят детей к здоровым отношениям в будущем. Важно понимать, что программа не ограничивается вопросами пола. Они поставлены в контекст здорового образа жизни. На уроках речь пойдет о здоровом питании, о влиянии наркотиков и алкоголя. Это целая система образования, которая должна приготовить человека к встречам с достаточно сложными вопросами, которые настанут по мере его взросления. Кроме того, в новую программу войдут точные дисциплины, такие как правовые основы брака и неизмеряемые, как, например, важность качественного общения и ценность семейных отношений. Некоторые указывают на то, что эти неизмеряемые знания человек обычно черпает из классических произведений литературы, поэзии и кино. Как знать, может быть, «Воспитание чувств» Флобера или киношедевры Франсуа Трюфо и станут материалом на таких уроках. Для «Радио Свобода» из Лондона Елена Воронцова.
Вы слушаете «Свободу в полдень». В Москве 12 часов 44 минуты. Напомню главные новости часа.
Радио «Свобода». Новости.
195 человек, по последним данным, стали жертвами нападения боевиков на индийский город Мумбай. В подмосковном городе Химки сегодня проходит митинг в поддержку главного редактора газеты «Химкинская правда» Михаила Бекетова, избитого 13 ноября. В Ножа-Юртовском районе Чечни в перестрелке с боевиками погиб милиционер, еще пятеро получили ранения, они госпитализированы. В Москве начал работу 13-й съезд Коммунистической партии России. Форум продлится до воскресенья. Более подробно об этих и других событиях вы узнаете из выпуска новостей минут через 15.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru
Программу «Свобода в полдень» продолжает исторический календарь Леонида Гержоя.
29 ноября 1963 года в газете «Вечерний Ленинград» опубликован фельетон «Окололитературный трутень», начавший кампанию травли поэта Иосифа Бродского. Ленинградский КГБ и обком ВЛКСМ были раздражены популярностью 22-летнего неофициального поэта. По словам критика Самуила Лурье, стихи Бродского описывали недоступный для слишком многих уровень духовного существования.
30 ноября 1861 года французский корвет «Алектон» возле острова Тенерифе натолкнулся на кальмара-великана. В схватке участвовала вся команда. В животное стреляли и метали гарпуны. Отчет капитана корвета об этом происшествии огласили на заседании Французской академии наук. Новое доказательство существования кальмара-гиганта появилось в 1873 году, когда в одной из бухт Ньюфаундленда у чудовища, напавшего на лодку, удалось обрубить щупальца и передать их местному натуралисту. Впоследствии гигантских спрутов не раз находили выброшенными на берег, издыхающими на поверхности воды, а также в желудках кашалотов. Самый крупный из найденных экземпляров имел размер 18 метров. Кальмары-гиганты – малоактивные животные, ожидающие хищники, не способные активно преследовать добычу.
Первого декабря 1858 года русский политический иммигрант в Лондоне Александр Герцен опубликовал в своем журнале «Колокол» письмо историка Бориса Чичерина. Содержание письма отражало несовпадение взглядов автора и издателя и стало причиной разрывов их отношений. Чичерин, принадлежавший к лагерю умеренных либералов, сторонников медленных реформ, пытался убедить Герцена отказаться от пропаганды революционно-демократических идей. После того, как русское правительство, потерпев поражение в Крымской войне, приступило к подготовке реформ, Чичерин поддержал власть при условии продолжения антибюрократической критики. Ни встреча в Лондоне, ни письмо не смогли склонить Герцена к более умеренной позиции.
2 декабря 1848 года император Австро-Венгрии Фердинанд I Габсбург отрекся от престола. Трон занял племянник бывшего императора Франц Иосиф. Его царствование продлилось 68 лет и было отмечено многими потрясениями. Австрийская империя стала дуалистической монархией под названием Австро-Венгрия. В 50-е годы потеряла итальянские владения, а в 1866 году потерпела поражение от Пруссии. Жена Франца Иосифа, Елизавета, была убита анархистом. Сын Рудольф покончил с собой. Подданные знали Франца Иосифа уравновешенным и благожелательным правителем. Многие вспоминают его правление как «золотой век Центральной Европы».
3 декабря 1911 года родился итальянский композитор Нино Ротта, автор музыки к таким классическим фильмам, как «Восемь с половиной» и «Амаркорд Феллини» и «Крестный отец Копполы».
Декабря 1791 года вышел первый номер британской воскресной газеты «Observer». С самого начала ее издатель объявил, что газета будет правдивой и независимой. Тем не менее, в первые десятилетия существования «Observer» считался официозным изданием. Позднее эта ситуация изменилась. «Observer» освещал самые разнообразные события – от смерти Моцарта до рождения первого клонированного млекопитающего.
5 декабря 1861 года родился Константин Коровин, первый русский художник-импрессионист. Ученик Перова, Саврасова и Поленова, Коровин развивал эстетическое направление, близкое к новейшей французской живописи. Русская публика, воспитанная передвижниками, с трудом воспринимала его работы. По поводу коровинского портрета хористки Рипин заметил, что это живопись для живописи только. Первое признание Коровин получил в Париже на Всемирной выставке, где ему присудили золотую медаль за картину «У балкона» испанки Леонора и Ампара, написанные под впечатлением полотен Веласкеса, в котором Коровин видел подлинного импрессиониста. К Колористически изысканная живопись Коровина с этюдной незавершенностью повлияла на творчество целого поколения русских художников.
Исторический календарь Леонида Гержуя. По последним данным Всероссийского центра изучения общественного мнения, 45% россиян предпочли бы видеть своих детей жителями Москвы или Санкт-Петербурга. А вот сами москвичи мечтают переехать жить в Подмосковье. Тему изучала наш корреспондент Ольга Вахончева.
В ближайшие 5-10 лет начнется массовое переселение москвичей за пределы столицы, уверены эксперты компании «Миэль». Высокая цена недвижимости позволяет обладателю любой квартиры в Москве обменять ее на большую площадь в Подмосковье. В интервью газете «Взгляд» пояснил заместитель директора компании «Миэль. Загородная недвижимость» Владимир Яхонтов. Действительно, тенденция к переселению из Москвы наблюдается, соглашается с аналитиками президент фонда социально-экономических и интеллектуальных программ Сергей Филатов.
Условия жизни в городе становятся хуже. Естественно, люди состоятельные, они покупают себе и строят коттеджи с тем, чтобы жить за городом, а работать в городе. Многие сдают квартиры в это время. За городом есть и частные школы, и государственные школы, и снабжение довольно хорошее, в общем-то. Все крупнейшие магазины, вот, они все находятся за городом.
Управляющий партнер компании Blackwood Константин Ковалев не согласен с утверждением, что социальная инфраструктура в пригороде развита хорошо. Этим он объясняет и падение интереса к загородной недвижимости. Спрос на нее достаточно высок был летом прошлого года, говорит он.
Если безопасность еще по какой-то цене в настоящий момент можно приобрести, то инфраструктуру проживания, то есть инфраструктуру реально похожую на городскую, в настоящий момент ни одному поселку, даже большому, обеспечить не удалось. Соответственно, люди, которые в настоящий момент проживают в загородных поселках, даже высокого качества, они обладают только некоторым количеством преимуществ, за которыми они искали. И это в первую очередь экология. Я думаю, что в ближайшие годы, скорее всего, будут развиваться так называемый масс-маркет. Он больше будет ориентирован на тех людей, которые будут иметь работу в Москве, не в состоянии себе будут позволить проживание в Москве. Это люди, которые обладают высоким достатком, они в настоящий момент уже переехали. И это большей частью, скажем так, Рублево-Успенское шоссе, незначительная часть Новорижская, которая в настоящий момент теряет свою ценность направления. Но главным магнитом для переезда за город будет инфраструктура.
В подтверждение своей точки зрения Константин Ковалев добавляет, что цены на недвижимость столицы и за ее пределами разнятся не сильно. А иной раз покупка коттеджа в Подмосковье обходится дороже, чем квартиры в Москве. Президент фонда социально-экономических и интеллектуальных программ Сергей Филатов думает иначе.
Сейчас цены выравниваются, но вообще за городом даже коттеджи, вот скажем, таунхаузы, стоят где-то 6 тысяч долларов за квадратный метр. Но они полностью отделаны и они полностью меблированы. А в Москве 6 тысяч долларов стоят голые стены. Поэтому разница, конечно, есть. Здесь подешевле пока.
Как вы считаете, в связи с этим, что идет все-таки такое переселение, есть некая такая тенденция, будет ли дорожать или дешеветь жилье в столице?
Ну, это зависит от экономической ситуации. Я вообще считаю, что в столице цены, конечно, завышены, потому что вообще схема строительства, она непрозрачная. Специалисты говорят, что не может быть жилье так дорого, 6 тысяч там, или 7 тысяч долларов за квадратный метр. Значит, где-то тихонечко власть регулирует. Либо она ограничивает земли, либо она ограничивает количество строительных компаний, которые приходят на рынок. Но, во всяком случае, вот такой открытой конкуренции, какая на рынке должна быть, ее, по-моему, нет. И из-за этого, конечно, очень завышены цены.
Несмотря на все сложности жизни в мегаполисе, многие россияне мечтают, чтобы их дети жили в столице. Данные опроса, проведенного в сентябре, приводит заместитель генерального директора агентства исследований рынков недвижимости Russian Realty Research Татьяна Войлокова.
Почти половина россиян, 45%, предпочли бы, чтобы их дети жили в крупном городе, в Москве либо Санкт-Петербурге. Треть россиян выбрали бы небольшой город для проживания своих детей, либо сельскую местность. Так указали только 8% россиян. Москвичи и петербуржцы, как показывают данные, хотят видеть своих детей либо столичными жителями, либо жителями северной столицы. А жители менее крупных городов склонны выбрать вариант «любой крупный город, кроме Москвы и Санкт-Петербурга». Сельскую местность, как место проживания будущего поколения, наиболее склонны выбирать жители сельских. То есть там, где живут, там хотят, чтобы остались их дети. С другой стороны, наше исследование 2007 года показывает, списки их предпочтений с незначительным отрывом лидирует Москва.
Значительные коррективы в жизнь россиян внес экономический кризис. В поисках заработка люди все-таки будут переезжать в столицу, говорит Константин Ковалев.
Все равно Москва достаточно большое количество людей в состоянии обеспечить работой. Может быть, она сегодня будет менее квалифицированная, чем она была вчера, Но в любом случае люди здесь в состоянии найти работу, а это основное и главное. Насколько они в состоянии обеспечить тот уровень проживания, который должен быть как минимум покрыт той заработной платой, которую они будут иметь по основному месту работы, а может быть и дополнительному, это будет уже зависеть от успеха каждого конкретной семьи. Но я думаю, что все-таки в большинстве случаев люди предпочтут остаться в Москве. Если не имеют в настоящий момент работу успешную, то, по крайней мере, есть какие-то варианты, из чего можно выбирать.
Такова точка зрения управляющего партнера компании Blackwood Константина Ковалева. Ольга Вахончева, Радио Свобода, Москва.
Завершает нашу программу опрос на волнующую сегодняшних россиян тему. Сергей Гогин из Ульяновска спрашивал, считаете ли вы, что средства массовой информации сообщают всю правду о финансовом кризисе?
Не совсем всю. Наоборот, как раз. Больше процент правды скрывается. Выгодно для тех, кто это скрывает, видно. Выгодно для тех, у кого сосредоточены деньги на руках.
Считаю, нет. Я готова к любым неожиданностям, потому что нас и раньше никто не спрашивал, не объяснял и не предупреждал. А почему сейчас будет что? Потому что новый президент? Я за честность, за правду, открытость. Народ должен быть предупрежден, что его ждет. И реально, без обмана.
Любой корреспондент, если он хочет работать, то он обязательно будет лоялен государству. И он должен быть лоялен.
Нет. Ну, потому что у нас всегда это все контролировалось. В принципе, это всегда будет контролироваться. Это неправильно, но всегда есть люди, которые будут манипулировать мнением.
Видно, что он замалчивается это все равно, потому что все равно этот кризис будет разворачиваться дальше и дальше, потому что вон заводы все встают автомобильные по всей России. Просто никто ничего не говорит. Где эта поддержка? Почему опять так же эти кредиты банки бросили выдавать? То есть эти деньги не знаю куда ушли, для чего, хотя они были для поддержки банков эти сделаны.
Они, если предупреждают это, вы знаете, как предупреждают? Вот 98-й год у нас предупреждали. Завуалировано. Это надо человеку быть, знаете, таким вот политиком, чтобы догадаться, додумать это вот. Только так.
Не верю в то, что они говорят правду. Да ну, стараются нас оболванить, наверное. Просто я за жизнь. Уже два кризиса прожил. Не надо врать. Там надо просто верить в себя, во-первых. Верить в то дело, которое ты делаешь. И не бояться трудностей.
Так жители Ульяновска отвечали на вопрос. Считаете ли вы, что газеты и телевидение сообщают всю правду о финансовом кризисе? Сергей Гогин для Радио Свобода, Ульяновск.
Субботняя программа «Свобода в полдень» подошла к концу. Над ней работали ведущая Марина Дубарик и продюсер Наталья Флоринская. По окончании нашей программы сразу после выпуска новостей в 13 часов на радио «Свобода» передача «Час прессы». Специальный субботний выпуск, посвященный спорту. «Час прессы. Спорт» на радио «Свобода» в 13 часов 7 минут. Я желаю вам всего доброго, приятных выходных и до встречи в эфире радио «Свобода».
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
9 граждан России, командированные из Мумбаи по линии Рособороны, эвакуированы из гостиницы «Тадж-Махал».
Судя по характеру выстрела, он мог быть произведен снайпером.
Я в последний раз призываю президента Украины восстановить демократическую
коалицию. Мы придаем большое значение созданию российско-венесуэльского банка.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 7220, 9520 и 15130. Свободный информационный мир. Радио Свобода.